Часть вторая. Книга четвертая. Надрывы. Глава первая. Отец Ферапонт. Рано утром, еще до рассвета, был пробужден Алеша. Старец проснулся и почувствовал себя весьма слабым, хотя и пожелал с постели пересесть в кресло. Он был в полной памяти. Лицо же его было, хотя и весьма утомленное, но ясное, почти радостное, а взгляд веселый, приветливый, зовущий. «Может, и не переживу наступившего дня сего», — сказал он Алёше, затем возжелал исповедаться и причаститься немедленно. Духовником его всегда был отец Паисий. По совершении обоих таинств началось соборование. Собрались иеромонахи, келья мало-помалу наполнилась скитниками. Наступил меж тем день. Стали приходить и из монастыря, когда кончилась служба, старец со всеми возжелал проститься и всех целовал. По тесноте кельи приходившие прежде выходили и уступали другим. Алеша стоял подле старца, который опять пересел в кресло. Он говорил и учил, сколько мог. Голос его, хоть и слабый, был еще довольно тверд. «Столько лет учил вас, и, стало быть, столько лет вслух говорил, что как бы и привычку взял говорить, а говоря вас учить. И до того сие, что молчать мне почти и труднее было бы, чем говорить. Отцы и братья милые, даже и теперь... при слабости моей», — пошутил он, умиленно взирая на толпившихся около него. Алеша упомнил потом кое-что из того, что он тогда сказал, но хоть и внятно говорил, и хоть голосом достаточно твердым, но речь его была довольно несвязна. Говорил он о многом, казалось, хотел бы все сказать, все высказать еще раз перед смертной минутой из-за всего недосказанного в жизни и не поучения лишь одного ради, а как бы жаждая поделиться радостью и восторгом своим со всеми и вся, и злиться еще раз в жизни сердцем своим. «Любите друг друга, отцы», — учил старец, сколько запомнил потом Алеша. «Любите народ Божий! Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли, в сих стенах затворились, а напротив, всякий сюда пришедший, уж тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле. И чем долей потом будет жить инок в стенах своих, тем чувствительнее должен и сознавать сие, ибо в противном случае незачем ему было и приходить сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и перед всеми людьми за всех и за вся виноват, за всех грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется. Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле, несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и всякого человека на земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека. Ибо иноки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения. Тогда каждый из вас будет в силах весь мир любовью приобрести и слезами своими мировые грехи омыть. Всяк ходи около сердца своего, всяк себе исповедайся неустанно. Греха своего не бойтесь, даже и сознав его, лишь бы покаяние было. Но условий с Богом не делайте. Паки, говорю, не гордитесь. Не гордитесь пред малыми, не гордитесь и пред великими. Не ненавидьте и отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на вас клевещущих. Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо и из них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их на молитве тако. Спаси всех, Господи, за кого некому помолиться. Спаси и тех, кто не хочет тебе молиться. И прибавьте тут же, не по гордости моей молю о сём, Господи, ибо и сам мерзок есмь, паче всех и вся. Народ Божий любите, не отдавайте стада, отбивать пришельцам, ибо если заснете в лени и в брезгливой гордости вашей опущей в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше. Толкуйте народу Евангелие неустанно, не лихоимствуйте. Сребра и злата не любите, не держите. Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его. Старец, впрочем, говорил отрывочнее, чем здесь было изложено, и как записал потом Алеша. Иногда он пресекал говорить совсем и, как бы собираясь силами, задыхался, но был как бы в восторге. Слушали его с умилением, хотя многие дивились словам его и видели в них темноту. Потом все эти слова вспомнили. Когда Алеше случилось на минуту отлучиться из кельи, то он был поражен всеобщим волнением и ожиданием толпившейся в келье и около кельи братьев. Ожидание было между иными почти тревожное, у других — торжественное. Все ожидали чего-то немедленного и великого тотчас по успении старца. Ожидание это с одной точки зрения было почти как бы и легкомысленное, но даже и самые строгие старцы подвергались сему. Всего строже было лицо старца и иеромонаха Паисия. Алеша отлучился из кельи лишь потому, что был таинственно вызван через одного монаха, прибывшим из города Ракитиным, со странным письмом к Алеше от госпожи Хохлаковой. Та сообщала Алеше одно любопытное, чрезвычайно, кстати, пришедшее известие. Дело состояло в том, что вчера между верующими простонародными женщинами, приходившими поклониться старцу и благословиться у него, была одна городская старушка, Прохоровна, унтер-офицерская вдова. Спрашивала она старца, можно ли ей помянуть сыночка своего Васеньку, заехавшего по службе далеко в Сибирь, в Иркутск, и от которого она уже год не получала никакого известия, вместо покойника, в церкви за упокой. На что старец ответил ей со строгостью, запретив и назвав такого рода поминание подобным колдовству. Но затем, простив ей по неведению, прибавил, как бы смотря в книгу будущего, выражалась госпожа Хохлакова в письме своем, и утешение, что сын ее Вася жив несомненно, и что или сам приедет к ней в скорости, или письмо пришлет, и чтобы она шла в свой дом и ждалась его. И что же? Прибавляла в восторге госпожа Хохлакова, пророчество совершилось даже буквально и даже более того. Едва лишь старушка вернулась домой, как ей тотчас же передали уже ожидавшее ее письмо из Сибири. Но этого еще мало. В письме этом, писанном с дороги из Екатеринбурга, Вася уведомлял свою мать, что едет сам в Россию, возвращается с одним чиновником, и что недели через три, по получении письма сего, он надеется обнять свою мать. Госпожа Хохлакова настоятельно и горячо умоляла Алешу немедленно передать это свершившееся вновь чудо предсказание игумену и всей братии. «Это должно быть всем, всем известно!» — восклицала она, заключая письмо свое. Письмо ее было писано наскоро, поспешно. Волнение писавшей отзывалось в каждой строчке его. Но Алёше уже и нечего было сообщать братьям, ибо все уже все знали. Ракитин, послав за ним монаха, поручил тому, кроме того, почтительнейше донести и его высокопреподобие отцу Паисию, что имеет до него он, Ракитин, некое дело, но такой важности, что и минуты не смеет отложить для сообщения ему. За дерзость же свою земно просит простить его. Так как отцу Паисию монашек сообщил просьбу Ракитина раньше, чем Алёше, то Алёше, придя на место, осталось лишь, прочтя письмецо, сообщить его тотчас же отцу Паисию в виде лишь документа. И вот даже этот суровый и недоверчивый человек, прочтя, нахмурившись, известие о чуде, не мог удержать вполне некоторого внутреннего чувства своего. Глаза его сверкнули, уста важно и проникновенно вдруг улыбнулись. «То ли узрим», как бы вырвалось у него вдруг. «То ли еще узрим, то ли еще узрим», — повторили кругом монахи, но отец Паисий, снова нахмурившись, попросил всех хотя бы до времени вслух о сем не сообщать никому, пока еще более подтвердится, ибо много в светских легкомыслия, да и случай сей мог произойти естественно, — прибавил он осторожно, как бы для очистки совести, но почти сам не веруя своей оговорке, что очень хорошо усмотрели и слушавшие. В тот же час, конечно, чудо стало известно всему монастырю и многим даже пришедшим в монастырь к литургии светским. Всех же более, казалось, был поражен свершившимся чудом вчерашний захожий в обитель монашек от святого Сильвестра из одной малой обители Абдорской на Дальнем Севере. Он поклонился вчера старцу, стоя около госпожи Хохлаковой, и, указывая ему на исцелевшую дочь этой дамы, проникновенно спросил его: «Как дерзаете вы делать такие дела?» Дело в том, что теперь он был уже в некотором недоумении и почти не знал, чему верить. Еще вчера, в вечеру, посетил он монастырского отца Ферапонта в особой келье его за пасекой и был поражен этой встречей, которая произвела на него чрезвычайное и ужасающее впечатление. Старец этот, отец Ферапонт, был тот самый престарелый монах, великий постник и молчальник, о котором мы уже и упоминали, как о противнике старца Зосимы, и главное — старчество, которое считал он вредным и легкомысленным новшеством. Противник этот был чрезвычайно опасный, несмотря на то, что он, как молчальник, почти не говорил ни с кем ни слова. Опасен же был он, главное, тем, что множество братьев вполне сочувствовало ему, а из приходящих мирских очень многие чтили его как великого праведника и подвижника, несмотря на то, что видели в нем, несомненно, юродивого. Но юродство-то и пленяло. К старцу Зосиме этот отец Ферапонт никогда не ходил. Хотя он и проживал в скиту, но его не очень-то беспокоили скитскими правилами, потому, опять-таки, что держал он себя прямо юродивым. Было ему лет 75, если не более, а проживал он за скитской пасекой в углу стены, в старой, почти развалившейся деревянной келье, поставленной тут еще в древнейшие времена, еще в прошлом столетии, для одного тоже величайшего постника и молчальника отца Ионы, прожившего до 105 лет и о подвигах которого даже до сих пор ходили в монастыре и в окрестностях его многие любопытнейшие рассказы. Отец Ферапонт добился того, что и его, наконец, поселили лет 7 тому назад в этой самой уединенной келейке, то есть просто в избе, но которая весьма похожа была на часовню, ибо заключала в себе чрезвычайно много жертвованных образов, степлившимися вековечно перед ними жертвованными лампадками, как бы смотреть за которыми и возжигать их, и приставлен был отец Ферапонт. Ел он, как говорили, да оно и правда было, всего лишь по 2 фунта хлеба в 3 дня, не более. Приносил ему их каждые 3 дня, живший тут же на пасеке пасечник. Но даже и с этим, прислуживавшим ему пасечником, отец Ферапонт тоже редко, когда молвил слово. Эти 4 фунта хлеба вместе с воскресной просвиркой, после поздней обедни, аккуратно присылаемой блаженному игуменом, и составляли все его недельное пропитание. Воду же в кружке переменяли ему на каждый день. У обедни он редко появлялся. Приходившие поклонники видели, как он простаивал иногда весь день на молитве, не вставая с колен и не озираясь. Если же и вступал, когда с ними в беседу, то был краток, отрывист, странен и всегда почти груб. Бывали, однако, очень редкие случаи, что и он разговорится с прибывшими, но большей частью произносил одно лишь какое-нибудь странное слово, задававшее всегда посетителю большую загадку, и затем же, несмотря ни на какие просьбы, не произносил ничего в объяснение. Чина священнического не имел, был простой лишь монах. Ходил очень странный слух между самыми, впрочем, темными людьми, что отец Ферапонт имеет сообщение с небесными духами и с ними только ведет беседу, вот почему с людьми и молчит. Абдорский монашек, пробравшись на пасеку по указанию пасечника, тоже весьма молчаливого и угрюмого монаха, пошел в уголок, где стояла келейка отца Ферапонта. Может, и заговорит, как с пришельцем, а может, и ничего от него не добьешься, предупредил его пасечник. Подходил монашек, как и сам передавал он потом, с величайшим страхом. Час был уже довольно поздний. Отец Ферапонт сидел в этот раз у дверей келики на низенькой скамеечке. Над ним слегка шумел огромный старый вяз. Набегал вечерний холодок. Абдорский монашек повергся ниц пред блаженным и попросил благословения. «Хочешь, чтобы я перед тобой, монах, ниц упал?» — проговорил отец Ферапонт. «Восстань!» Монашек встал. «Благословляя, да благословишися! Садись, подле! Откуда его занесло?» Что всего более поразило бедного монашка, так это то, что отец Ферапонт, при несомненном великом постничестве его и будучи в столь преклонных летах, был еще на вид старик сильный, высокий, державший себя прямо, несогбенно, с лицом свежим, хоть и худым, но здоровым. Несомненно, тоже сохранилась в нем еще и значительная сила. Сложение же был атлетического. Несмотря на столь великие лета его, был он даже и не вполне сед, с весьма еще густыми, прежде совсем черными, волосами на голове и бороде. Глаза его были серые, большие, светящиеся, но чрезвычайно вылупившиеся, что даже поражало. Говорил с сильным ударением на «о», одет же был в рыжеватый длинный армяк, грубого арестантского по прежнему именованию сукна, и подпоясан толстой веревкой. Шея и грудь обнажены, толстейшего холста почти совсем почерневшая рубаха, по месяцам не снимавшаяся, выглядывала из-под армяка. Говорили, что носит он на себе под армяком 30-фунтовые вериги. А Буджи был в старые, почти развалившиеся башмаки на босу ногу. «Из малой абдорской обители, от святого Селивестра», — смиренно ответил захожий монашек быстрыми, любопытными своими глазками, хотя несколько испуганными, наблюдая отшельника. «Бывал у твоего Селивестра, живал. Здоров ли Селивестр-то?» Монашек замялся. «Бестолковые вы человеки! Како соблюдаете пост?»
«Трапезник наш по древнему скитскому так устроен. А 4 десятницы в понедельник, в среду, пяток трапезы не поставляют. Во вторник и четверток на братью хлебы белые, взвар с медом, ягода морожка или капуста соленая, да толокно мешано. В субботу шти белые, лапша гороховая, каша соковая, все с маслом. В неделю каштям сухая рыба да каша. Страстную же седмицу от понедельника даже до субботнего вечера, дней 6,
хлеб с водою, точию ясти и зелье не варено. И се с воздержанием, аще есть можно и не на всяк день приимати, но яко же речено бысть о первой седмице. Во все ты же великий пяток, не чеса же ясти, така жди и в великую субботу. Поститеся нам до третьего часа, и тогда вкусите мало хлеба с водой и поедине чаши вина испите. Во святый же великий четверток едим варенье без масла, пием же вино и ино сухоедением, ибо и же владик и собор о велицам четвертки така глаголит. Яко не достоит в четыредесятницу последней недели четверток, разрешите и всю четыредесятницу бесчестите. Вот как у нас. На что сие сравнительно с вами, великий отче? Ободрившись, прибавил монашек, ибо и круглый год, и даже и во святую Пасху лишь хлебом с водою питаетесь, и что у нас хлеба на два дня, то у вас на всю седмицу идет. Воистину дивно таковое великое воздержание ваше.
— А грузди? — спросил вдруг отец Ферапонт, произнося букву «Г» придыхательно, почти как «хер».
— Грузди? — переспросил удивленный монашек.
— То-то. Я-то от их хлеба уйду, не нуждаюсь в нем вовсе, хотя бы и в лес, и там груздем проживу или ягодой, а они здесь не уйдут от своего хлеба, стало быть, черту связаны. Ныне поганцы рекут, что поститься столь нечего, надменно и поганое сие рассуждение их.
— Ох, правда, — вздохнул монашек.
— А чертей у тех видел? — спросил отец Ферапонт.
— У кого же у тех? — робко осведомился монашек.
— Я к игумену прошлого года во святую Пятидесятницу восходил, а с тех пор не был. Видел, у которого на персик сидит, под рясу прячется, токмо рожки выглядывают, у которого из кармана высматривают глаза быстрые, меня-то боится, у которого в чреве поселился, в самом нечистом брюхе его, а у некоего так на шее висит, уцепился, так и носит, а его не видит.
— Вы видите? — осведомился монашек.
— Говорю, вижу, насквозь вижу. Как стал от игумена выходить, смотрю, один за дверь от меня прячется. Да матерый такой, аршина в полтора, али больше росту, хвостище же толстый, бурый, длинный, да концом хвоста в щель дверную и попади. А я, не будь глуп, дверь-то вдруг и прихлопнул, да хвоста ему и защемил. Как завизжит, начал биться, а я его крестным знаменем да трижды и закрестил. Тут и подох, как паук давленный. Теперь, надо быть, погнил в углу-то, смердит. А они-то не видят, не чухают. Год не хожу. Тебе лишь как иностранцу открываю.
Страшные словеса ваши. А что, великий и блаженный отче?
— осмеливался все больше и больше монашек.
— Правда ли про вас великая слава идет даже до отдаленных земель, будто со Святым Духом беспрерывное общение имеете?
— Слетает, бывает.
— Как же слетает? В каком же виде?
— Птицею.
— Святый Дух в виде голубини?
— То Святый Дух, а то Святодух. Святодух иное, тот может и другую птицу снизойти. Ино ласточкой, ино щеглом, а ино и синицею.
Как же вы узнаете его от синицы-то?
Говорит.
Как же говорит? Каким языком?
Человечьим.
А что же он вам говорит?
Вот сегодня возвестил, что дурак посетит и спрашивать будет негоже.
Много инок знать хочешь. Ужасные словеса ваши, блаженнейший и святейший отче, — качал головой монашек. — В пугливых глазах его завиделась, впрочем, и недоверчивость.
«А видишь ли древо сие?» — спросил, помолчав, отец Ферапонт.
«Вижу, блаженнейший отче».
«По-твоему, Виас? А, по-моему, иная картина».
«Какая же?» — помолчал в тщетном ожидании монашек.
«Бывает в нощи.
Видишь сие два сука? В нощи же и се Христос руцы ко мне простирает и руками теми ищет меня. Явно вижу и трепещу. Страшно. О, страшно!»
«Что же страшного, коли сам бы Христос?»
«А захватит и вознесет?»
«Живаго-то! А в духе и славе Ильи не слыхал, что ли, обымет и унесет?»
Хотя абдорский монашек после сего разговора воротился в указанную ему келейку у одного из братьев, даже в довольно сильном недоумении, но сердце его, несомненно, все же лежало больше к отцу Ферапонту, чем к отцу Зосиме. Монашек абдорский был прежде всего за пост, а такому великому постнику, как отец Ферапонт, не дивно было и чудное, видите. Слова его, конечно, были как бы и нелепые, но ведь Господь знает, что в них заключалось-то, в этих словах. А у всех Христа ради юродивых и не такие еще бывают слова и поступки.
Защемленному же чертову хвосту он не только в иносказательном, но и в прямом смысле душевно и с удовольствием готов был поверить. Кроме сего, он и прежде, еще до прихода в монастырь, был в большом предубеждении против старчества, которое знал доселе лишь по рассказам и принимал его вслед за многими другими решительно за вредное новшество.
Ободняв уже в монастыре, успел отметить и тайный ропот некоторых легкомысленных и несогласных на старчество братьей.
Был он к тому же по натуре своей инок шныряющий и проворный, с превеликим ко всему любопытством. Вот почему великое известие о новом чуде, совершенном старцем Зосимою, повергло его в чрезвычайное недоумение. Алеша припомнил потом, как в числе теснившихся к старцу и около кельи его иноков мелькала много раз перед ним шныряющая везде по всем кучкам фигура любопытного абдорского гостя, ко всему прислушивающегося и всех вопрошающего. Но тогда он мало обратил внимания на него и только потом все припомнил. Да и не до того ему было. Старец Зосима, почувствовавший вновь усталость и улегшийся опять в постель, вдруг, заводя уже очи, вспомнил о нем и потребовал его к себе. Алеша немедленно прибежал. Около старца находились тогда всего лишь отец Паисий, отец иеромонах Иосиф, да Порфирий, послушник. Старец, раскрыв утомленные очи и пристально глядя на Алешу, вдруг спросил его: «Ждут ли тебя твои, сынок?» Алеша замялся. «Не имеют ли нужды в тебе? Обещал ли кому вчера на сегодня быть?»
«Обещался отцу, братьям, другим тоже».
«Видишь, непременно иди, не печалься. Знай, что не умру без того, чтобы не сказать при тебе последнее мое на земле слово. Тебе скажу это слово, сынок. Тебе и завещаю его. Тебе, сынок милый, ибо любишь меня. А теперь пока иди к тем, кому обещал».
Алеша немедленно покорился, хотя и тяжело ему было уходить. Но обещание слышать последнее слово его на земле и, главное, как бы ему, Алеше завещанное, потрясло его душу восторгом. Он заспешил, чтобы, окончив все в городе, поскорее воротиться. Как раз отец Паисий молвил ему напутственное слово, произведшее на него весьма сильное и неожиданное впечатление — это когда уже они оба вышли из кельи старца. «Помни, юный, неустанно!» Так прямо и безо всякого предисловия начал отец Паисий, что мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала в последний век особенно все, что завещено в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось изо всей прежней святыни решительно ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели. И даже удивление достойно, до какой слепоты. Тогда как целое стоит перед их же глазами, незыблемо, как и прежде, и врата адовы не одолеют его. Разве не жило оно 19 веков, разве не живет и теперь в движениях единичных душ и в движениях народных масс? Даже в движениях душ тех же самых, все разрушивших атеистов, живет оно, как прежде, незыблемо. Ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в существе своем сами того же самого Христового облика суть таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом. А что было попыток, то выходили одни лишь уродливости. Запомни сие особенно, юный, ибо в мир назначаешься отходящим старцем твоим. Может, вспоминая сей день великий, не забудешь и слов моих, ради сердечного тебе напутствия данных, ибо млад еси, а соблазны в мире тяжелые, и не твоим силам вынести их. Ну, теперь ступай, сирота. С этим словом отец Паисий благословил его. Выходя из монастыря и обдумывая все эти внезапные слова, Алеша вдруг понял, что в этом строгом и суровом доселе к нему монахе он встречает теперь нового, неожиданного друга и горячо любящего его нового руководителя. Точно как бы старец Зосима завещал ему его, умирая. «А может быть, так оно и впрямь между ними произошло?» — подумал вдруг Алеша. Неожиданное же и ученое рассуждение его, которое он сейчас выслушал, именно это, а не другое какое-нибудь, свидетельствовало лишь о горячности сердца отца Паисия. Он уже спешил как можно скорее вооружить юный ум для борьбы с соблазнами и огородить юную душу ему завещанную оградой, какой крепче и сам не мог представить себе.